Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот тема нашей программы. Президент России Владимир Путин встретится сегодня с президентом Украины Виктором Януковичем. Депутаты Госдумы в рамках ответа на акт Магнитского, так называемого закона Димы Яковлева, хотят запретить возглавлять некоммерческие организации людям с двойным гражданством. Годовщина смерти первого президента Чехии Вацлава Гавела и годовщина трагедии на платформе «Кольская». Эти и другие темы, а также новости культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня вечером в подмосковном Новоогарёво ожидается встреча президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Виктором Януковичем. Украинская оппозиция не исключает, что Янукович ради дешевого российского газа готов согласиться на присоединение Украины к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. Владимир Вахненко выяснил подробности.
По итогам переговоров президентов Владимира Путина и Виктора Януковича может быть объявлено о начале процедуры присоединения Украины к таможенному союзу и о снижении для нее почти в два раза цены на российское голубое топливо. При этом, как утверждает пресса, в Кремле хотели бы заключить юридически обязывающий документ, а украинская сторона настаивает на его декларативном характере. Украина находится на пороге экономического кризиса, и это вынуждает власти искать компромиссы с Москвой. Разворот в сторону таможенного союза, вероятно, будет означать сворачивание курса на евроинтеграцию. В ответ на такое развитие событий украинская оппозиция обещает реагировать очень жестко.
Президент Янукович не имеет жодних конституционных повноважень.
Президент Янукович не имеет никаких конституционных полномочий для подписания акта о присоединении Украины к таможенному союзу. И если он это сделает в Москве, то будет одна из самых жестких реакций оппозиции. Заявил один из лидеров фракции «Батьківщина» в Верховной Раде Арсений Яценюк. А националисты в случае подписания Януковичем в России документов, предусматривающих вхождение Украины в некий надгосударственный орган, пригрозили акциями протеста, которые по своей масштабности и интенсивности сделают невозможной работу нынешней украинской власти. Снять возникшее напряжение накануне попытался премьер-министр Николай Азаров. В интервью телеканалу 1+1 он подчеркнул, что Украина будет сотрудничать с таможенным союзом, не отказываясь от заключения соглашения об ассоциации с ЕС.
Это отвечает нашим национальным интересам. Движение в сторону таможенного союза. Это крупнейший наш торговый партнер. И эта реальность диктует нам необходимость находить консенсус. И если это необходимо, то присоединяться к отдельным договорам. Есть серьезные исследования. Этот анализ, который лежит у меня на столе, говорит о том, что нам необходимо взаимодействие со странами таможенного союза. Я хочу подчеркнуть, что в равной степени нам необходимо взаимодействие с другим таможенным образованием, каким является Европейский союз.
Официальный Киев ранее настаивал на том, что евроинтеграция и членство в таможенном союзе несовместимы. Однако на недавнем саммите СНГ в Ашхабаде Виктор Янукович допустил частичное присоединение Украины к объединению России, Белоруссии и Казахстана. Слово руководителю Центра прикладных политических исследований Пента, политологу Владимиру Фисенко.
Янукович говорит о присоединении к части правил таможенного союза. То есть это некая иная формула, той формулы, которая раньше предлагалась, 3+1. А вот что значит конкретно к части правил, вот сказать сложно. Можно предположить, что россияне согласились на более гибкий вариант. То есть, например, на то, что Украина начнет присоединяться к таможенному союзу постепенно. То есть, если раньше они требовали, вы решаете или продолжаете двигаться в сторону Европейского союза, или вступаете в таможенный союз. Теперь, может быть, они согласились на более гибкий вариант. Поэтому вот Янукович заговорил о присоединении к части правил. Действительно, может быть, вот вариант начала процедуры. А как быстро, в каком объеме мы будем присоединяться к таможенному союзу, это, конечно же, будет вопрос времени и дальнейшей договоренности. При этом может действительно на определенный период сохраняться вариант движения и в сторону Европы, и в то же время поиск компромисса в отношении с таможенным союзом. По большому счету, ассоциированное партнерство возможно и с Европейским союзом, и с таможенным союзом. Но главная проблема – поиск непротиворечивого формата взаимодействия. Мы не можем быть в двух таможенных союзах одновременно. Две зоны свободной торговли, да, она невозможна, если мы присоединяемся в полном объеме к таможенному союзу и договариваемся о партнерстве в таких формах, которые не противоречат зоне свободной торговли плюс с Евросоюзом, ну тогда это был бы самый оптимальный вариант для нас. Но вот удастся его реализовать или нет, это вопрос открытый. Но то, что с высокой степенью вероятности стартует процесс сближения с таможенным союзом, я думаю, что это можно прогнозировать.
Вчера стало известно, что очередной саммит Украина-ЕС, дата которого долгое время оставалась неопределенной, состоится 25 февраля 2013 года. Владимир Фисенко продолжает.
Позиция Евросоюза уже стала более гибкой. Если вначале речь шла в очень жесткой, почти ультимативной форме о освобождении Тимошенко и Луценко, сейчас уже это не первое и не главное требование. На первое место вышли такие позиции, как реформирование избирательного законодательства, в частности, принятие нового избирательного кодекса, судебная реформа. А тема Тимошенко и Луценко звучит в контексте исполнения решений Европейского суда по правам человека. То есть здесь есть корректировка, такая более гибкая позиция европейцев. Поэтому я думаю, что вопрос подписание нового соглашения с Евросоюзом открыт. Другое дело, когда это произойдет. Но, естественно, вот переговоры с Россией, с таможенным союзом, они могут существенно скорректировать повестку дня в отношениях между Украиной и Евросоюзом. И действительно, либо может быть со стороны Евросоюза игра на опережение, либо вопрос о подписании нового соглашения с Украиной вообще будет снят с повестки дня. Вот два таких варианта. Речь идет уже не о шантаже, а о практическом политическом выборе и от этого выбора будет зависеть будущее нашей европейской интеграции.
Убежден украинский политолог Владимир Фисенко. Разменной монетой на встрече двух президентов может стать не только евроинтеграция, но и украинская газотранспортная система. Россия по-прежнему хотела бы получить контроль над ГТС, несмотря на то, что она строит газопроводы в обход Украины, констатирует эксперт по газовым вопросам Валентин Землянский.
Можно рассматривать и Северный и Южный потоки сугубо как политические проекты. Никакого отношения, к экономике они не имеют, к надежности транзита в Европу. Ни Северный, ни Южный потоки не обладают возможностями маневра, которые дают подземные хранилища газа. Это те подземные хранилища газа, которыми располагает украинская газотранспортная система. Поэтому в любом случае Россия будет заинтересована в украинской ГТС. Во-первых, с точки зрения технологической, это вопрос маневра. И второе, это дешевле. В любом случае газ, который будет поставляться в Европу по Северному и по Южному потокам, будет дороже, потому что дороже будет себестоимость, дороже будет расходная часть, потому что там есть инвестиционная составляющая. Поэтому я не думаю, что статус украинской ГТС как-то существенно изменился в реальном мире. А в политическом и в информационном поле, безусловно, идет мощнейшее давление, мощнейшая атака на Украину, где пытаются нивелировать статус Украины и ее газотранспортной системы.
Визит Виктора Януковича в Москву вряд ли закончится еще одним украинско-российским газовым кризисом. Большинство экспертов полагают, что этот визит может привести к пересмотру внешней политики Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству одобрил поправки «Единой России» к законопроекту, разработанному в ответ на принятый в США акт Магнитского. Среди дополнений – запрет гражданам, имеющим американское гражданство, возглавлять любые некоммерческие организации на территории России. За нарушение этого запрета организацию предлагается ликвидировать, а на ее средства и имущество наложить арест. О том, что думают об этой инициативе парламентариев, российские правозащитники, расскажет в прямом эфире моя коллега Светлана Павлова. Светлана, вам слово.
Добрый день. Ну, естественно, первым образом я обратилась к главе московской хельсинской группы Людмиле Алексеевой, поскольку она тот правозащитник, тот руководитель НКО, который обладает двойным гражданством, американским и российским. Так вот, по мнению Людмилы Алексеевой, эти поправки в антимагнитский закон, который также называют законопроектом имени Димы Яковлева, направлены не против кого-либо, а лично против нее. Послушаем, что сказала Людмила Алексеева.
Есть тот закон, называется закон имени Магнитского, то эту поправку можно было бы назвать поправкой имени Людмилы Алексеевой, потому что я не знаю других руководителей правозащитных организаций, у которых было бы двойное гражданство. Это специально меня счастливили. эта поправка касается лично меня и никого больше. Даже членам НКО запрещается быть людям, причем не с двойным гражданством, а с американским гражданством. Если, предположим, это двойное гражданство с другим государством, пожалуйста. Я надеюсь, что все-таки найдутся грамотные юристы в нашей безумной думе, которые объяснят этим молодым энтузиастам думы, что все-таки это совершенно антиконституционные вещи, принять это нельзя, потому что если будет принята эта поправка, первое, что я сделаю, это я подам в Конституционный суд. Есть конституционное право объединяться в организации, и в Конституции ничего не сказано, что человеку, который кроме российского гражданства имеет еще какой-то, он почему-то должен быть поражен в правах.
По мнению Людмилы Алексеевой, выступая с подобными инициативами, российские чиновники мстят не американцам, принявшим акт Магнитского, а собственным гражданам, поскольку преследование правозащитников вредит прежде всего российскому обществу. Но я напомню о том, что акт Магнитского подразумевает запрет на въезд российских чиновников, причастных к нарушению прав человека в России, в Америку. Подобный законопроект, возможно, будет принят и в Европе. Ну а российские правозащитники тем временем намерены составлять новые списки чиновников, причастных к нарушениям прав человека в России. Этим будет заниматься независимый совет по правам человека, сокращенный НСПЧ, о создании которого было объявлено буквально вчера вечером. Помимо Людмилы Алексеевой, в НСПЧ входит около 20 правозащитников. О задачах совета в интервью «Радио Свобода» рассказала журналистка и правозащитница Зоя Светова.
Спрашивают, зачем еще один совет по правам человека, если есть совет по правам человека при президенте России. Так вот, я считаю, что все-таки этот совет, который создали мы, он отличается от Федотовского совета, потому что наш совет абсолютно независим. Мы не будем давать советы президенту, как делает этот совет по правам человека при президенте. А мы будем заниматься защитой прав человека и теми делами резонансными, или с делами людей простых, которые попали в журналы российского правосудия, но мы будем отчитываться только сами перед собой, да, и перед обществом, а не перед президентом. Среди дел, которые мы себе наметили вот в ближайшее время, это новый доклад о деле Магнитского. У нас будут в ближайшее время новые материалы по этому, по делу, по развитию дела Магнитского, и мы будем об этом писать и этим заниматься. Кроме того, в наших планах составление новых списков, таких подобных списку Магнитского. Опять же, да, это речь идет о списке чиновников, судей, прокуроров, сотрудников правоохранительной системы, которые причастны к неправосудным преследованиям или осуждениям людей, как по резонансным преступлениям, так и людей простых, да, не таких известных.
Я также спросила у Зои Световой, смогут ли вот эти инициативы Государственной Думы, если они будут одобрены в окончательном чтении, смогут ли они помешать работе независимого совета по правам человека. Так вот, по ее мнению, власти не смогут помешать НСПЧ, поскольку эта организация не будет зарегистрирована как НКО, и тем более не будет финансироваться из-за рубежа, а будет финансироваться на частные пожертвования.
Спасибо, Светлана. Светлана Павлова о поправках «Единой России» к законопроекту, разработанному в ответ на принятый в США акт Магнитского. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что российский ответ на американский закон Магнитского не должен касаться вопроса усыновления детей. Министр образования России также раскритиковал готовящийся в российском парламенте ответ на список Магнитского, который был принят в США. По его мнению, законопроект России, получивший пока неофициальное название «Список Димы Яковлева», является нелогичным. «Логика как бы око за око», это цитата, но логика неправильная, так как могут пострадать наши дети, которым не нашлось усыновителей в России, написал в Твиттере Ливанов. Наталья Джампаладова расскажет подробнее про список Димы Яковлева.
Законопроект имени Димы Яковлева, так неофициально называется документ о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан Российской Федерации, который депутаты Государственной Думы задумывают как ответ на акт Магнитского. Этот документ, подписанный президентом Соединенных Штатов Америки Бараком Обамой в минувшую пятницу, предусматривает финансовые и визовые санкции для россиян, причастных к нарушению прав человека, и в частности для тех чиновников, которые связаны со смертью юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, погибшего 3 года назад в следственном изоляторе в Москве. Ответ на акт Магнитского российские законодатели назвали по имени двухлетнего мальчика Димы Яковлева, который умер в Америке. Приемный отец оставил его на 9 часов запертым в машине на Солнцепёке. Родители обвиняемого в непредумышленном убийстве американский суд в итоге оправдал. В минувшую пятницу российские депутаты приняли в первом чтении этот законопроект. Он предусматривает визовые санкции против американцев, нарушивших права россиян, а также совершивших преступления в их отношении. Ко второму чтению депутаты от «Единой России» готовят некоторые поправки в проект закона. В частности, они собираются добиваться запрета на усыновление российских детей гражданами Соединенных Штатов, а также, как следствие, хотят запретить деятельность организаций, осуществляющих посреднические услуги в этой сфере. Об этом в понедельник пишет газета «Ведомости», ссылаясь на источники в руководстве Госдумы. Руководитель проекта «Успешные сироты», эксперт Общественной палаты России Александр Гизалов эту инициативу депутатов не одобряет. По его мнению, детей не нужно вмешивать в политику, а если законопроект будет принят, то проблемных детей в России станет только больше. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Но как это можно одобрить? Вот скажите, любой нормальный человек, который понимает, какой у нас сегодня ситуация с сиротством, какая у нас проблема сегодня с усыновлением, с опекой и патронатом, конечно, должен понимать, что это усложнение действительно и так без того этой истории. Она и так у нас непростая. Непростое дело, когда дети, пройдя систему детских домов, 15-12 лет, их пытаются взять в семью. Да, это тоже вопрос, потому что маленьких-то разбирают, а со старшими что? Американцы старших берут, что тоже является для нас показателем их отношения к нашим детям. Они лучше к нашим детям относятся, получается, чем мы. Ну, что это такое?
А на ваш взгляд, если этот закон все-таки будет принят, а какие будут последствия непосредственно для детей?
Для меня последствия одно, что вот все, что мы делали и делаем, для того, чтобы дети уходили в семьи, просто отбросит нас на 20 лет назад. И мы будем сейчас в жутком интенсиве тормошить уже полузаснувшее общество российское. Давайте, давайте, видите, вон иностранцы не делают, давайте теперь вы. Но это, мне кажется, плохая мотивация. Вот эти 3000 детей, которые уходили, получим новых 3000 проблемных детей, с которыми надо будет и квартирный вопрос решать, и образованием заниматься, и вот выдергивать из всяких криминальных переплетов. То есть эта ситуация ухудшит на самом деле историю в России, потому что дети не совершают преступления, потому что они сироты, а потому что им трудно, и эти трудности они переносят на нас. Американцы в этом смысле нас в том числе и спасают, что забирая этих детей, дают им четкое представление жизни, будущности и так далее. А когда они выходят из стен детского дома не адаптированные, не готовы к самостоятельной жизни, они начинают устраивать, ну, что называется, показательные выступления. Ну, вот это вот иждивение, желание все получать и так далее. То есть мы получим еще одну волну криминала, потому что у нас он априори по умолчанию связан опять же с тем, что плохая система адаптации в России. Просто ее нет как таковой. Как бы это банально и жестоко не звучало, по сути говоря, они уезжают от криминала и от каких-то проблем, которые возникнут у них здесь. Американцы их спасают. Получается, что берут их потому, что завтра может быть не быть у них, потому что жизнь будет непросто. Этот дополнительный момент, о котором надо подумать и не спешить так резко политизировать историю усыновления.
При этом депутаты называют этот закон актом Димы Яковлева. Есть ли у вас данные, насколько вот такие истории или вообще истории нарушения прав детей в Америке частые?
За это время погибло вот 19 детей в Америке. За все 15 лет, пока дети находятся в Америке, наши российские, порядка 60 тысяч детей туда уехало. Учитывая эту историю, можно сказать, что сейчас эти 3 тысячи будут мариноваться под нашим российским солнцем любви, сострадания со стороны государства. 1 к 3 тысячам – это нерелевантно и вообще нечестно. Да, случилась беда, но это не должно ударить по тем остальным, которые могут оказаться, значит, в американской семье. Я считаю это неадекватным ответом, вообще он абсурдный и просто унизительный для многих наших детишек, которые могли бы уйти в семью и быть там любимыми, потому что детство не имеет ни национальности, ни границ, ни государственности. Когда детей примешивают в политике, это весьма грустно и весьма сложное обстоятельство, потому что это ударяет не по политикам, не по политике, а по детям.
Это было мнение руководителя проекта «Успешные сироты» Александра Гизалова. Похожей позиции придерживается член Общественной палаты России, руководитель организации «Право ребенка» Борис Альтшулер.
С этими детьми, которые не уедут в США, будет то же самое, что с теми детьми, которые и так не уезжают, а остаются в интернатах. И это страшно. Что делается в наших интернатах, мы знаем, что делается с ними после интернатов. И этих детей обрекают на нечеловеческое существование, не развитие. Известно, как дети плохо развиваются, когда они все время в детском коллективе, без значимого взрослого. Просто это очень вредно. А уж если говорить о младенцах, отказных, которые лежат у нас, вот, зайдите в Москве, в любой дом ребенка ночью, как они орут, как к ним никто не подходит. А где эта мама или женщина, которая бы взяла, почувствовать биение сердца женского? Ничего этого нет. Система детских интернатов, система лишения родительских прав в России невероятно прочная. Она очень хорошо наживается за счет бюджетных денег и воровства гуманитарной помощи и капитального строительства внутри. Одно время она хорошо наживалась за счет международного усыновления, сейчас поменьше, ну, значит, переключилась. Но в любом случае это будет воровство, конечно, если это будет сделано. Вообще весь закон Димы Яковлева, конечно, уродский и совершенно неадекватный. Если уж говорить по сути дела, Америка приняла закон, который защищает российских граждан от российских коррупционеров и нарушителей прав человека. Госдума принимает закон несимметричный. Они принимают закон, который, если бы приняла Госдума закон, который защищает американских граждан от американских коррупционеров и нарушителей прав человека, да я бы не... Я, все равно это смешно, но не смешно, но это было бы понятно. Да я считаю, что все страны должны такие законы принять про другие страны, что права человека не имеют границ. А Госдума занимается совсем другим. Она занимается не защитой прав кого бы то ни было, она занимается холодной войной и игрой в холодную войну.
Заключает Борис Альтшулер. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, напротив, считает, что необходимо стимулировать россиян к усыновлению. Зарубежное усыновление существует только в странах третьего мира, приводит мнение эксперта газеты «Ведомости». Наталья Шампаладова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Несколько американских законодателей, включая известных защитников культа огнестрельного оружия, в понедельник призвали к общенациональной дискуссии о введении ограничений на частное владение оружием. Призыв прозвучал через 3 дня после трагедии в начальной школе Ньютауне в штате Коннектикут, когда 20-летний Адам Ланза убил 26 человек. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давыдова.
2 сенаторов-демократов, известных тесными связями с влиятельным лобби производителей и торговцев стрелкового оружия, заявили, что убийство 22-классников и 6 педагогов в Коннектикуте в прошлую пятницу должно стать поворотным моментом всеамериканской дискуссии об ужесточении правил владения таким оружием. Сенатор от штата Западная Виргиния Джо Мэнчин в интервью телеканалу MSNBC заявил, что ему трудно припомнить кровавую расправу подобных масштабов в Америке, особенно при том, что жертвами стали невинные малолетние дети. Предметом разговора должны стать все аспекты проблемы. Хочу призвать всех наших друзей в Национальной ассоциации стрелкового оружия собраться и начать дискуссию. Они должны сесть за стол переговоров. Мы все должны. С подобным заявлением выступил и Марк Уорнер, сенатор от штата Виргиния, жители которого известны любовью к охоте и спортивной стрельбе. Уорнер отметил, что контроль над оружием больше не может оставаться предметом межпартийных распри между республиканцами и демократами. Я считаю, что каждый американец имеет право на владение огнестрельным оружием в соответствии со 2-й поправкой к Конституции США. Меня самого Национальная ассоциация стрелкового оружия удостоила высшего рейтинга своей поддержки. Но знаете, всему есть предел, заявил сенатор Уорнер в интервью телекомпании CBS News. Пришло время покончить с этим абсурдным насилием. Не может существовать одного идеального закона, чтобы предотвратить злодеяния. Не безумца. Но в то время, как в нашей стране в результате насилия всех видов со стрельбой гибнет до 30 тысяч человек в год, спасение хотя бы нескольких жизней уже сдвинет решение проблемы с мертвой точки. К этим заявлениям присоединился сенатор-республиканец Чак Грасли из Айовы. В специальном пресс-релизе он добавил, что в повестку дня дебатов надо поставить и проблемы, связанные с контролем над людьми с психическими расстройствами. Напомним, что 20-летний Ньютаун стрелок Адам Ланза, по некоторым сведениям, страдал аутизмом. Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни в понедельник отметил, что администрация считает необходимыми более широкие и ощутимые действия, которые бы гарантировали ужесточение контроля над оружием. Конкретные планы президента на этот счет пока неизвестны. В понедельник Барак Обама лишь обсудил вероятные ответные меры на стрельбу в Ньютауне с членами своего кабинета. Днем ранее Обама пообещал использовать всю полноту данной ему власти, чтобы убедить беречь американских детей от насилия, связанного с огнестрельным оружием. Наблюдатели не исключают, что президент усилит политическое давление на противников реанимации истекшего в 2004 году законодательного запрета продажи автоматического оружия. Демократы в Конгрессе уже обещают дебаты о необходимости изменить законодательство и культуру владения оружием. Сенатор из Калифорнии Дайан Файнстин в понедельник сказала, что в наступающем году представит законопроект о запрете продажи нового автоматического оружия, а также обоим магазинов и оружейных барабанов вместимостью более 10 патронов. Тем временем в самом Ньютауне, население которого составляет 27 тысяч, настало время невыносимо скорбных и неизбежных процедур – похорон, жертв, трагедии. В понедельник городок прощался с 2-6-летними мальчуганами – Ноем Познером, который был фанатом футбольной команды «Нью-Йорк Джайантс», и Джеком Пинто, сестра-близняшка которого уцелела в этой бойне. К двум похоронным домам, где шли иудейская и христианская траурные службы, люди с охапками цветов подолгу стояли в очереди. Перед опусканием погибших школьников в могилы их родные и близкие шептали последние слова прощания. Жители благополучного городка продолжают задавать вопросы, почему вместо радостной встречи новогодних праздников, полных детских голосов, им приходится цепенеть от скорби. «Сегодня мне по-настоящему тяжело. Я даже не пошел на работу. Я буквально раздавлен. Ведь у меня самого двое детей такого же возраста. Печально. Очень печально. Говорю это как отец». Остаются неясными мотивы чудовищного поступка самого 20-летнего убийцы. Адам Ланза не имел явных связей с начальной школой Сэнди Хук, в которой он устроил массовый расстрел. Убитая им дома мать, 52-летняя Нэнси, также не преподавала в ней, как сообщалось ранее. Сама Нэнси после развода с мужем получала от него очень приличные алименты. Она слыла общительной и приветливой. Опасаясь грабежа, она в целях самообороны держала дома солидный огнестрельный арсенал, обращению с которым научила двоих сыновей. Но оружие она хранила под 7 замками. Как Адам овладел несколькими стволами из этого арсенала, остается загадкой, как и то, где он достал сотни патронов. У полицейских, ведущих расследование, пока нет определенной версии на этот счет. Школа Сэнди Хук остается отцепленной полицией как место преступления. Предполагается, что пройдут еще месяцы, прежде чем она снова будет пригодна для обучения детей. Труднее ответить на вопрос о том, сколько времени пройдет, прежде чем самим школьникам и их родителям перестанет снится кошмар, свидетелями которого они стали. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве 12:30.
Радио Свобода. Новости.
В Кизилюртовском районе Дагестана в результате нападения пострадали 5 полицейских. Минувшей ночью машины с сотрудниками полиции были обстреляны в окрестностях селения Хантаул. Причиной крушения российского самолета «Сухой Суперджет» на индонезийском острове Ява в мае этого года стала ошибка пилота. К такому выводу пришли сотрудники Национального комитета транспортной безопасности Индонезии, по словам которых российский пилот, судя по всему, проигнорировал данные системы предупреждения об опасном сближении с землей. Оппозиционер Алексея Навального собираются проверить в рамках уголовного дела, возбужденного против бывшего руководителя Департамента государственной собственности Кировской области Константина Арзамасова. Об этом сегодня заявил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. И посольство России в Сирии подтвердило факт похищения 2 россиян в этой стране. На трассе Тартус-Хомс были похищены 3 человека, 2 россиянина и итальянец. Все они работали в частной сирийской фирме, сообщил Интерфаксу пресс-атташе Сергей Марков. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. На сайте Радио Свобода www.swoboda.org началась прямая трансляция программы «С христианской точки зрения». Может ли человек чего-либо знать о любви Божией? Об этом беседует психолог Александр Имашев и миссионер Максим Амосов. Ведет программу Яков Кротов. С христианской точки зрения прямо сейчас звоните в прямой эфир 8 800 222 12. В эфире Радио Свобода эта программа прозвучит в субботу, начало в 17:05 по московскому времени. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сегодня, в годовщину крушения в Охотском море платформы «Кольская», в Мурманске состоится открытие мемориальной доски. Она будет установлена в память о моряках, погибших в мирное время на маяке, входящем в мемориальный ансамбль. После установки мемориала состоится поминальная литургия в храме «Спас на водах» и траурный митинг в памяти погибших на городском кладбище. Расследование катастрофы продолжается, и пока еще не названы конкретные чиновники виновники гибели людей. У родственников и специалистов есть свои версии случившегося. Тему продолжит Елена Поляковская.
Руководство компании «Арктикморнефтегазразведка» намерено выполнить все обещания, которые ранее были даны предыдущим руководством компании родственникам моряков, погибших на платформе «Кольская». Об этом генеральный директор компании Виктор Шевчук заявил в субботу на встрече с родственниками. Дочь погибшего капитана «Буровой» Михаила Терсина Наталья Дмитриева в интервью «Радио Свобода» сказала, что на встрече с руководителем компании «Арктикморнефтегазразведка» обсуждались и вопросы увековечивания памяти людей, погибших год назад.
Как нам сообщили родственникам на собрании 15 декабря в МНГР генеральный директор Новый Шевчук, то он намерен все-таки все обещания, данные предыдущим руководством, выполнить перед родственниками. То есть по отраслевому соглашению они выплатили всем, не выплатили только тем, кому по суду там у них еще какие-то разногласия и вот то, что писали в СМИ. Мы родственники и многие очень горожане города нас родственников поддерживают. Мы собрали 2066 подписей для установки мемориальной плиты, качественной, хорошей, хорошего памятника на территории Спас на водах возле маяка, чтобы мы могли отнести туда, возложить цветы в годовщину, в каждый день 18 числа не ездить на кладбище к пустому кресту, потому что захоронено там всего лишь малое количество тел, остальные пропали без вести.
Спустя год следствие продолжает выяснять обстоятельства гибели людей при транспортировке платформы «Кольская». Впрочем, специалистам картина ясна. Но, по словам вице-президента профсоюза моряков Игоря Ковальчука, от повторения подобных трагедий, увы, никто не застрахован.
Причины, собственно, ясны. Основная причина – это то, что было абсолютно недолжное управление всей этой операцией. Во-первых, она не должна проводиться в это время года. Во-вторых, совершенно непрофессиональные были действия тех, кто, собственно говоря, управлял процессом с берега. И надо сказать, что были абсолютно непрофессиональные действия, к сожалению, экипажа самой «Кольской». Более того, этот случай показал, что у нас фактически отсутствует внятная служба спасения в таких случаях, потому что все, что нужно было сделать, это поднять достаточное количество вертолетов и снять людей оттуда, чего, в общем-то, не было сделано. Какая-то шла непонятная торговля, это там чуть ли не платно было, не было топлива в этих вертолетах, и в конечном счете просто все было сделано поздно. То есть весь этот комплекс, который должен был бы сработать на спасение людей, он вообще не сработал. Людей фактически вытаскивали из воды. Вот те, кто спасся, что называется, тем и повезло. Случай этот там рассматривался во всяких высоких кабинетах, но с учетом того, что, к сожалению, сегодня очень многие вопросы у нас решаются не публично, то есть непозволительно даже профессиональным каким-то общественным организациям, им не дают возможность донести свое мнение, собственно говоря, до тех специалистов, которые занимаются анализом, что нужно сделать, какие меры предпринять для того, чтобы в дальнейшем этого не случалось. К сожалению, все это варится в каком-то собственном соку, а вообще-то, как мне кажется, должна была быть бы некая такая общественная дискуссия, пусть и в среде специалистов, либо причастных общественных организаций, но вот всего этого, к сожалению, не было. Поэтому мое личное мнение, к сожалению, мы не застрахованы от подобных трагедий в будущем.
Пока следователи не торопятся называть имена виновников трагедии. У родственников погибших есть свои версии. Но, по словам дочери капитана «Буровой» Натальи Дмитриевой, они готовы терпеливо дожидаться выводов следствия и справедливого наказания тех, кто несет ответственность за гибель их близких.
По поводу следствия очень-очень надеются родственники, что оно длится долго, лишь потому, что очень тщательно и досконально проверяются все работы должностных лиц, которые на берегу находились во время этой буксировки, которых зависело, чем же это все закончится и закончилось по итогу. Очень хочется, чтобы, конечно, следственные органы уже предъявили конкретные обвинения конкретным лицам, и уже пора бы, наверное, уже как-то и к суду дело двигать, и очень пора, вот, знаете ли, увидеть деятелей в наручниках. Родственники основываются на документах морских, а морские документы и морские специалисты, которые учились на это дело и знают, кто за что отвечает и в должностные обязанности, кого входит конкретно вот ведомство. Получается, что и главный по флоту, а это Васецкий, он был ответственным, он был назначенным лицом за буксировку. Он должен был координировать все действия экипажей всех судов именно здесь, на берегу находиться. А этот человек во время всей буксировки, настолько сложной, трудной и опасной, да еще и не вовремя, находился вообще за пределами страны, а телефон его был вне зоны действия сети.
Платформа «Кольская», на которой находились 67 человек, затонула 18 декабря 2011 года во время буксировки в Охотском море. Спасти удалось 14 человек. Среди погибших моряков 36 из Мурманской области. Найти и опознать удалось лишь 9 тел. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». 30 сентября в Охотском море на глубине более километра была обнаружена затонувшая платформа «Кольская». После ее осмотра при помощи глубоководного аппарата специалисты установили на корму платформы табличку в память о погибших членах экипажа. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Власти Москвы опровергли появившуюся в прессе информацию о том, что выделено несколько новых земельных участков для строительства мечетей. Участки под строительство мечетей в Бутово-Люблюно и на шоссе энтузиастов еще даже не предлагались к рассмотрению Государственной земельной комиссии, заявили в Москомстроинвесте. И напомнили, что в Москве работает специально созданная группа, изучающая необходимость культовых объектов, и пока она не принимала решения о необходимости строительства новых мечетей. Строительство мечети зачастую вызывает недовольство жителей района в Москве. Ранее протесты жителей вынудили московские власти отказаться от строительства мечети и исламского гуманитарного центра в Митино. После ряда протестов 2 года назад было остановлено строительство мечети в Текстильщиках. В Москве сейчас действует 6 мечетей. Послушаем мнение жителей Иркутска. Екатерина Вертинская задавала прохожим вопрос, должно ли государство в России способствовать строительству мечетей и их православных храмов.
Здесь сразу хочется задаться таким вопросом над словом «должно». Потому что если вот отвечать именно на «должно», то хочется сказать «нет, не должно». А вот если говорить «может ли помогать или способствовать», то, конечно, может. Но только с одним условием – на равных правах всем конфессиям.
Ну, с одной стороны, конечно, у нас церковь от государства разделены, да, и государство не может, скажем так, официально, да, помогать в строительстве. А с другой стороны, все мы христиане или либо верующие, да, и должны помогать церкви. Ну, не знаю, вот самого государства нет, наверное. Все-таки нет, наверное, но как граждане России мы должны это помогать.
Ну, если в этом есть необходимость, если людям нужна мечеть, если людям нужен православный храм, если им нужен готический храм, потому что ведь храм – это духовная культура, это прежде всего духовность, да, обращение к себе. Если они не видят больше места, где они могут обратиться к своей душе, к Богу, то, наверное, это нужно делать.
Ну, по крайней мере, мешать не должно. Оно, государство, как и любое другое управление общественной жизнью, должно отражать не то, что должно. Если оно этого будет не делать, его не будет. Да? То есть те религиозные течения, которые есть внутри него. И если как бы государство будет мешать и сопротивляться, то та часть людей, которую будет поддерживать, она просто сметет. А вот должно ли оно туда деньги как-то тратить, свои государственные налогоплательщиков в светском государстве, я думаю, что нет.
Ну, я считаю, что да, государство должно способствовать вот строительству как раз храмов, мечетей, каких-то вообще таких религиозных объектов. То есть не обязательно деньгами это возможно, да, помощь, то есть это, там, не знаю, выделение земли, поиск спонсоров, какие-то просто помощь в организации, да, допустим, строительства, почему бы нет.
Я думаю, что государство должно способствовать строительству храмов и мечетей в наших городах, потому что сейчас мы видим, что интерес народа, он поднялся. И так как народ у нас, религия у нас разносторонняя, и я думаю, что каждый человек должен найти свою веру в любом городе, в любой точке земли.
Что понимать под словом «способствовать»? Если давать деньги на это, то, наверное, нет, поскольку все это должно строиться на деньги прихожан. И мечети, и храмы, и все религиозные объекты. Способствовать, если выделять землю, вносить в генпланы, где эти строения должны размещаться, то, наверное, ну, как бы это очевидно.
Так иркутяне отвечали на вопрос, должно ли государство в России способствовать строительству храмов и мечетей. Екатерина Вертинская для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
В Кизилюртовском районе Дагестана в результате нападения пострадали 5 полицейских. Минувшей ночью машины с сотрудниками полиции были обстреляны в окрестностях селения Хантаул. Причиной крушения российского самолета «Сухой Суперджет» на индонезийском острове Ява в мае этого года стала ошибка пилота. К такому выводу пришли сотрудники Национального комитета транспортной безопасности Индонезии. По их словам, российский пилот, судя по всему, проигнорировал данные системы предупреждения об опасном сближении с землей. Оппозиционера Алексея Навального собираются проверить в рамках уголовного дела, возбужденного против бывшего руководителя Департамента госсобственности Кировской области Константина Арзамасцева. Об этом сегодня заявил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Посольство России в Сирии подтвердило факт похищения 2 россиян в этой стране. В Сирии на трассе Тартус-Хомс были похищены 3 человека, 2 россиянина и итальянец. Все они работали в частной сирийской фирме, сообщил Интерфаксу пресс-атташе Сергей Марков. В американском городе Ньютаун, штат Коннектикут, где были убиты 20 школьников и 6 взрослых, понедельник стал днем первых похорон детей. В США разгораются общественные дискуссии о целесообразности продажи скорострельного автоматического оружия. В Египте сторонники оппозиции планировали организовать сегодня по всей стране очередные массовые выступления против проекта новой конституции, одобренного Нижней палатой парламента, где сейчас доминируют исламисты. Активисты продолжают утверждать, что этот документ не гарантирует соблюдение демократических прав для всех египтян. Россия отклонила предложение о направлении в Сирии миротворческой миссии, считая невозможной ее работу в условиях обостряющихся боев. Об этом в понедельник в Москве заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов. Он также отметил, что Россия не является сторонницей каких-либо резолюций ООН о применении силы против правительства президента Башара Асада. В Брюсселе представители Европейского союза Азербайджана обсудили положение вокруг Нагорного Карабаха. Дипломаты Евросоюза выразили надежду на создание атмосферы доверия между Баку и Ереваном в вопросах, относящихся к территориальному спору. И следующую сводку новостей вы можете послушать на Радио Свобода через 15 минут.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Сегодня годовщина со дня смерти бывшего президента Чехии Вацлава Гавела. Чтобы напомнить об этом событии, в Брюсселе над входом в здание Европейского парламента зажгут световую скульптуру в виде сердца. Ее форма в точности повторяет сердечко, которое Гавел прорисовывал к своей подписи. Она впервые зажглась на фасаде одного из зданий в Пражском граде в честь окончания второго президентского срока Гавела и его ухода из политики. Вацлав Гавел был одним из самых видных чехословацких диссидентов. В 1989 году он возглавил протестное движение и инициировал создание общественного политической организации «Гражданский форум», что позволило оппозиции отстранить от власти коммунистическую партию и добиться проведения демократических выборов. Позже занимал пост президента в Чехословакии, а после ее распада и Чехии. О роли Вацлава Гавела корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер беседовала с главным редактором чешского еженедельника «Респект» Эриком Табери.
После смерти бывшего президента Чехии в честь Вацлава Гавела назван пражский аэропорт, несколько школ и парков. Гавелу посвящают фестивали и театральные постановки. Такое отношение к политику сложно представить себе в любой стране на постсоветском пространстве. Чем, по вашему мнению, можно объяснить трепетное отношение чехов к бывшему президенту?
Я могу показаться пафосным, но мне кажется, что для чешского общества Вацлав Гавел был примером честного политика, не боящего бороться за правду. Политическая жизнь Гавела началась до того, как он баллотировался на президентских выборах. Период зрелого социализма, когда ему грозило тюремное заключение, которое незамедлительно последовало, он не отступал от своей точки зрения, выступал за открытую демократию, начинал обсуждение важных для общества тем, особенно подчеркивая важность прав человека. Для чешского общества его выступления были настолько убедительными, что авторитет Гавела оставался неизменным даже после того, как он перестал мечтал быть президентом. Оказалось, что его идеи годны не только для обычной жизни, но и для политики. Быть порядочным, открытым и уважать мнение других людей.
Не кажется ли вам, что это представление, укорененное в чешском обществе, слишком идеалистично? Я вспоминаю документальный фильм «Гражданин Гавел», который снимался на протяжении тех лет, пока Гавел находился на посту президента Чехии. И после просмотра этого фильма возникает ощущение, что он не был сильным политиком, что лидеры, входивших в то время в парламент политических партий, навязывали ему свое мнение, и он не слишком этому сопротивлялся.
Правая выгода Вацлава Гавла была, что...
Мне как раз кажется, что робость и неуверенность давала Гавелу преимущество в политике. Он никогда не пытался быть сильным лидером, который стукнет кулаком по столу и настоит на том, чтобы последнее слово было за ним. Занимая высокий пост, Гавел находился в поиске путей дальнейшего развития. С другой стороны, чешское общество не приемлет авторитарных лидеров, таких, которые прислушиваются к одной точке зрения — собственной.
В одном из последних комментариев, посвященных Вацлаву Гавелу, вы пишете, что его заслуга была также в том, что он сумел понять неподготовленность чешского общества к переменам в конце 60-х, во время Пражской весны, и готовность к переменам во время событий Бархатной революции.
В конце 60-х в Чехословакии началась дискуссия о том, дает ли Пражская весна основы для новой интерпретации социализма, социализма с человеческим лицом, или это просто шаг навстречу демократии. Тогда на эту тему писатель Милан Кун спорил с Вацлавом Гавелом. В то время как Кундера имел идеалистические представления, Гавел обращал внимание на недостатки, считая, что чешское общество не готово принять демократию. К этой дискуссии мы возвращаемся до сих пор, обсуждая, стоит ли Чехии развиваться, принимая некоторые основы социализма, или же нам стоит идти по классическому демократическому пути западных стран.
Вацлав Гавел сохранял авторитет не только в Чехии, но и за границей, что удается далеко не каждому политику. Что способствовало его международной известности?
У него было огромное преимущество, и он сам признавал это, благодаря проявленной отваге и тюремному опыту. Не только среди политиков, но и в западном обществе ему из-за этого больше доверяли. Иногда, конечно, это отношение имело экстремальные проявления, его превращали в какого-то сказочного героя. Гавел пытался этому сопротивляться, но в то же время его исключительное положение позволяло привлечь к Чехии больше внимания, чем этого заслуживает маленькая страна, имеющая небольшой вес в мире. Многим политикам хотелось пообщаться с Вацлавом Гавелом не только как с президентом, но и как с философом, поэтому в 90-е годы в Прагу приезжали представители многих крупнейших стран мира. В определенной степени это происходило из-за того, что Гавел придавал огромное значение правам человека. После его ухода с поста президента интерес западных стран к Чехии значительно снизился. Кроме этого, Гавел никогда не злоупотреблял своими полномочиями и своим положением, чтобы могли наблюдать в других странах бывшего соцлагеря. Он выступал не только за коренные политические и экономические реформы в Чехии, но и обращал внимание на проблемы в других странах, например, в Югославии.
В Московском камерном музыкальном театре имени Бориса Покровского состоялась премьера оперы «Альтист Данилов» в основе одноименный фантасмагорический роман Владимира Орлова. Композитор Александр Чайковский посвятил свое сочинение Юрию Башмету, который занят в этой постановке. Как нетрудно догадаться, он исполняется его на альте. На премьере была и Лиля Пальвелева.
Чтобы понять, чем стала для читателей публикация «Альтиста Данилова» в 1980 году, надо вспомнить, что это было самое глухое время застоя, время малой земли и целины Брежнева. В ходу пустопорожние трескучие фразы и лозунги, в которые никто не верит, в том числе те, кто их провозглашает. Молодым радиослушателям подскажем, это что-то вроде сегодняшних духовных скреп. И вот в журнале «Новый мир» появляется роман, начисто лишенный официоза, о музыканте, одновременно демоне и человеке. Автор Владимир Орлов и сегодня удивляется, почему цензура придралась лишь к единственному прилагательному. Впрочем, эта придирка знаковая. Изначально в тексте было, что демон Кармадон превращается в красного быка, просто из-за некоторой внутренней абсурдности, из-за столкновения смыслов, ведь есть выражение «как бык на красную тряпку». Однако цензор усмотрел в эпизоде, где бык находится под хрустальной сферой, намек на Ленина в мавзолее, и потому быка пришлось сделать синим. О более существенном недоразумении, которое впору назвать мифотворчеством, вспоминает альтист Юрий Башмет.
В моей жизни так произошло. В это время я завоевывал право в стране альта как сольного инструмента. Потому что, конечно, альтисты поигрывали, но никто не был в плане гастрольном, союз-концерт, тем более госконцерт. И меня везде спрашивали, а ты знаком с автором? Ты ведь прообраз. Ну, сначала я говорил «нет», потом уже начинал раздражаться, и это одно другому мне казалось. Стало мешать, потому что у меня фамилия Башмет, а не Данилов. А это продолжалось. Чем популярнее становился роман, тем больше я превращался из Башмета в Данилова. Потом уже с годами я понял, что это очень неслабый форсаж был в развитии моей карьеры в стране с альтом. То есть потом я понял, что наоборот, очень даже неплохо быть Даниловым. И вот прошло много лет, я уже думал, что я избавился от этого. А тут вдруг мне мой дружище старый, Александр Чайковский, говорит, знаешь, я вот оперу написал, альтист Данилов, и тебе посвящаю. И так что избавиться от этого я, конечно, так и не сумею уже, не успею.
Музыка Александра Чайковского под стать тексту ироничная и тревожная одновременно. Композиторы далеко не всегда берутся за либретто к своим операм. Александр Чайковский взялся.
Потому что либретто о музыкантах лучше всего, я подумал, должен делать все-таки музыкант. Надо сказать, что я очень пожалел потом, потому что было очень трудно. Когда мне пришлось отказываться от массы каких-то линий, которые, конечно, в оперу не входили, здесь куча сюжетных ответвлений, невероятное количество деталей, остроумных, целые слои общества, фантастические какие-то. Вот я до сих пор, например, очень жалею о том, что одна из самых центральных картин, которую мне в принципе хотелось сделать в музыке, это картина «Пьянки по железнодорожным ресторанам». Это же, конечно, колоссально написано все. И в результате конкретно именно вот это я не написал, но из этой картины мы сделали ресторан, как бы. Получилось какое-то вот такое аллегорическое...
Хотя на сцене все время находятся оркестранты со своими инструментами, режиссер Михаил Кислеров говорит, что ставил спектакль не о жизни за кулисья, точнее, не только об этом.
Все-таки получилось о взаимоотношении художника и власти. Это, в общем, спектакль, который продолжает линии двух спектаклей нашего театра в моей постановке. Это «Контракт для Пульчинелло с оркестром» или «Посторонним вход разрешен», где как бы мир театра, но тоже о личности творческой, его муках, но в таком комедийном ключе и жанре. И есть спектакль «Век ДСЦХ», который посвящен столетию со дня рождения Шостаковича. Он создан из произведений Шостаковича, не идущих, не предназначенных для сцены. Но тема – художник и власть. Вот этот спектакль как бы продолжает и объединяет вот эти две линии. Нет, он, конечно, не специфичен в смысле музыки и там оркестра. Ну, просто такой прием, репетиция оркестра, из чего все и вытекает и следует. Должен сказать, что, конечно, опера довольно сильно отличается от романа, что естественно. Это, в общем, новое произведение. Конечно, в оперу все вместить невозможно и не нужно. Получилась вот именно эта линия, Данилов-Кармадон. Она в финале не такая, как в романе.
Напоследок соло на альте Юрия Башмета.
Лили Палевелева о премьере оперы «Альтист Данилов», в которой Юрий Башмет исполняет соло на альте. Ну а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Наталья Гуреева и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 11705. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».